Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 16 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, можете связаться со мной, поучаствовать в эфире через смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идут трансляции нашего эфира, у нас во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, и, конечно же, на Ютубе. Подключайтесь, на Ютуб залетайте, там есть чат, туда тоже можно писать, оттуда я тоже читаю сообщения, можно переписываться друг с другом, обсуждать все, о чем мы будем сегодня говорить. Также обязательно там нужно, не только можно, но и нужно ставить лайки. Это необсуждаемая история, надо обязательно ставить эти лайки, чтобы вас не било током, как минимум. Добренький вечерок, как оно, пишет Джекпот. Тушенец пишет, только не про футбол. Эх, а я вот как раз собирался. Вчера же мы не выговорились, да, про футбол. Как раз собирался про футбол поговорить. Слушайте, как оно? Да что-то как даже не знаю. Какое-то такое настроение странное. Я не знаю, как у вас. Вот я, видимо, метеозависимый человек. Причем у меня не столько там голова болит или какое-то самочувствие, сколько у меня настроение какое-то странное от непостоянности погоды. Вот это вот от плюс один до минус 27. Немножечко надоело. Я понимаю, что зима, ну, такая прям настоящая зима, и причем редкое явление в последнее время в наших краях. Может быть, это для кого-то и плюс, но не для меня. Я вот считаю дни, когда можно будет переобуться на летнюю резину. Это самое-самое счастливое время в жизни вообще. Вот тот момент, когда ты переобулся. Все это означает, что впереди долгое-долгое прекрасное лето. Но пока еще далеко нам до лета, всего лишь 16 января. Это я размечтался, конечно. Да и вообще до какой-то, знаете, до спокойствия такого хорошего, расслабленного нам всем, судя по всему, очень далеко. Давайте посмотрим, что у нас происходит в городе. По ощущениям пробок там нет, ну и вот по карте 5 баллов, будет 6 на пике через час, на данный момент стоит в районе Одинцова, Минка, стоит очень-очень плотно, видимо, потому что, да, там куча аварий, причем стоит она в Москву, поэтому, наверное, объезжайте, есть смысл выехать на Платку, если вам надо выбираться из вот Одинцова, потому что, ну, там прям бордовая, там явно какая-то сильная авария. Если вы там сейчас, расскажите, что это такое происходит. Кутузовский проспект тоже расстраивает, тоже аварии в районе пересечения Кутузовского с Рублевским шоссе. Большие достаточно аварии, тоже бордовая. Верейская улица вся бордовая. Вот это тоже какая-то... А, там опять потому что авария на пересечении Можайки и Рябиновой улицы. Ну, сочувствую, если вы сейчас в Кунцеве находитесь. Вам непросто будет и туда попасть, и оттуда выбраться. Из проблемных прям таких экстраординарных мест больше особо ничего не вижу. А, ну, третья транспортная в районе Савеловского, Ленинградки, там тоже все очень красное, потому что тоже аварии. Народ сегодня, 16 января, решил перестать уметь водить, судя по всему. Ну, что мы, кто мы такие, чтобы их осуждать? Хотят попадать в аварии, пускай попадают. Так, в Одинцово не проехать, пишет, перекрыто. А, ну, может, и перекрыто. Но на карте показано, что аварии. Аварии, причем достаточно много их в конкретном месте. Персы в ночи чуть Третью мировую не начали, пишет Виталий Фили. Сейчас мы об этом обязательно поговорим, безусловно. Тушенец говорит, что он объехал Кутузовский. Белорус говорит, что Кутузовский еще перекрывали. Стоит Кремлевская набережная. Но это стандарты. То есть то, что Кутузовский перекрывают и стоит Кремлевская набережная, это, мне кажется, не надо никому объяснять. Не надо ехать через Кремлевскую набережную в 6 вечера в будний день. Вообще лучше Кремлевскую набережную избегать. Это единственное место было, где я стоял в пробках в новогодние каникулы. Вот прям в пробках. Вся Москва один балл, пробок, все зеленое, едет везде, кроме Кремлевской набережной, и там прям я умудрился постоять. Это единственное место такое. Поэтому лучше как-то, да, другими путями. Собчак надо открывать шиномонтажку. Возможно, в бывшем Утоборе она знатный мастер по переобуванию. А вот у меня... Вы не первый, кто пишет про Собчак. Я что-то упустил по ходу дела. Собчак. А что она такое выдала-то, что... Шиномонтажку, это, конечно, хорошо, но мне кажется, она давно ее открыла. Она давно переобувается с невероятной скоростью, главное, шиномонтажка-то профессиональная, но как она в этот раз переобулась? Я скажу вам реальную информацию, пишет Василий. Россия не достигает... Это не Василий пишет, это Урсула фон дер Ляйен, и Василий ее цитирует. Россия вообще не достигает стратегических целей. Когда Россия напала на Украину, многие боялись, что Киев падет за несколько дней, остальная страна за неделю, но в итоге Россия потеряла половину своей боевой мощи, а Украина вернула половину территорий. Вот, во-первых, про половину территорий очень забавно слушать, а во-вторых, это Урсула фон дер Ляйен. Может быть, мы про это еще тоже поговорим, у меня есть это в заготовках. Ну, давайте для начала поговорим про персов. Про Иран, который этой ночью действительно, ну, было ощущение у многих, кто следил, потому что это произошло, слушайте, во сколько это произошло? Ну, где-то в час, в два ночи, да, вот в этом промежутке пошли атаки, иранские атаки на Ирак, и сначала сообщалось о том, что Иран наносит атаку по американским объектам там в Ираке. Сначала была военная база, потом было консульство. В итоге оказалось, что по военным американским объектам удар не наносился. Либо, по крайней мере, по нему то ли не попали, то ли не сообщают о попадениях. Иран говорит, что они там стреляли по потенциальным террористам, нашли их какие-то точки, где они скрываются, туда нанесли удар. Они действительно все были вокруг американского консульства, там прям неподалеку. Но американцы вроде как не пострадали. Какая реакция последовала от этого? Ну, то есть Третья мировая не случилась. Это можно констатировать. Пока это не переросло в столкновение прямое, там, объявление войны между Ираком и Соединенными Штатами Америки. Ираком уже было. Это мы проехали. Ираном и Соединенными Штатами Америки. Но реакция есть. США протестуют, США говорят, что будем выступать в ООН. Ирак отзывает посла, тоже идут в ООН, что забавно. Обращайте внимание, да, это такой синоним, симптом, я даже бы сказал, нашего времени. Что все обращаются в ООН каждый день. Каждый день кто-то с протестами, с жалобами идет в Совет Безопасности ООН. И каждый раз это причем что-то очень серьезное. Знаете, такие вещи, которые раньше мы бы обсуждали неделями, как главную новость, может быть, месяца, сейчас происходит каждый день. То это там в Израиле, то это в Ираке, ну, в основном Ближний Восток, конечно. Ну, и Украина тоже присутствует в этой повестке. Периодически бывает Латинская Америка. Главное, что это происходит каждый день. В итоге, да, все будут жаловаться, но до войны не дошло. Хочу узнать ваше мнение. Это было что? Это мы с вами наблюдали очередной виток той самой эскалации, которая происходит на Ближнем Востоке. Вот это такое, знаете, еще одна ступенька к той самой Третьей мировой войне, которая чуть ей не стала, но в итоге как поспешили. Все-таки с тем, чтобы объявить Третью мировую войну, ее пока не случилось. Это вот из этой же оперы? Это все взаимосвязанные истории? Или это отдельные какие-то моменты, которые просто очень удобно попали вот в этот вот временной промежуток, и поэтому нам, так как мы уже все сидим на панике, хочется где-то уже нащупать ту самую Третью мировую войну. Что это все-таки такое было, и главное, к чему это приведет или не приведет? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Трансляция, напоминаю, YouTube, ВКонтакте, Telegram, радио говорит МСК латиницей в одно слово. Заходите, ставьте лайки, пишите в чат на YouTube. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, ну, вы знаете, все-таки это взаимосвязано, конечно, но так опосредованно взаимосвязано. Именно вот обстрелы хуситов со стороны США и Британии, ответ хуситов, попытка ответить по кораблю США в Красном море. И, ну, прежде всего, это месть за теракт в Германии со стороны Ирана, да. И, в общем-то, в Эрбиле они уничтожили связанного с Израилем там чуть ли не миллиардера курдского.
Да, было такое заявление, это правда.
Да, да, вот одна ракета. Ну, то, что США не признают, что ущерб их военным базам там в Ираке, в Сирии приносится, это они традиционно это не признают. Вот, поэтому здесь, наверное, шиитские формирования будут продолжать обстрелы баз США в Ираке, в Сирии. Это, ну, абсолютно логично и как бы обоснованно. То есть нельзя, они не могут сидеть сложа руки, да, когда по Ирану наносятся такие террористические атаки. Вот, и это, ну, было бы прекрасно, если бы вынудили эту базу в Танфе на границе с Иорданией, чтобы США оттуда убрались. Если бы шииты их почаще, так сказать, наносили по ним удары, потому что они находятся на территории Сирии, на границе с Иорданией, ну и другие базы там на севере Сирии, американские базы в Ираке, там 2500. Поэтому я думаю, шииты будут продолжать это делать. Это, ну, такова логика вот этих военных событий.
Угу. Ну, нет, а это не будет. К мировой войне это не приведет.
Нет, нет, это серьезный региональный конфликт, где участвует, конечно, Иран, и Хизбалла, и Хамас, и хуситы, да, против США и Израиля. Конечно, это будет продолжаться.
Понятно, хорошо, ладно. Ну вот против США и Израиля региональный конфликт, понятное дело. Кстати говоря, Израиль тоже отметился. Они заявили о том, что они прекращают активные боевые действия в секторе Газа. При этом напомню, что раньше они заявляли, что они будут продолжать свою сухопутную часть операции до тех пор, пока не уничтожат Хамас. То есть мы делаем вывод, что Хамас уничтожен, правильно? Что звучит как анекдот. Мягко говоря, мы с вами все понимаем, что этого не произошло. Но Израиль, по крайней мере, в риторике дает немножечко заднюю. Либо это такая передышка для того, чтобы... потому что знают, что сейчас начнется что-то серьезней. Либо дали таки команду, все, хватит. Потому что выходит из-под контроля. Но это тоже есть. На это тоже надо обращать внимание. Хуситам нечего терять, поэтому они будут биться до конца. Американцам этого не понять, это абсолютно точно. Я не уверен, что американцам этого не понять. Должны понимать. Но у них уже опыт богатый общения с этим регионом. Должны понимать. Но то, что хуситы будут до конца биться, это абсолютно точно. Они в очередной раз нанесли там удары по какому-то американскому кораблю сегодня ночью. То есть я видел в американской прессе заявление о том, что это интерпретация заявления. Американцы говорили только о том, по каким объектам они нанесли удар и в каком количестве. А американские средства массовой информации некоторые интерпретировали это, я вот не помню, кто это был, Wall Street Journal, наверное, и Post, ну, не суть важно, интерпретировали это так, что удары были нанесены, чем, собственно, все, победа была одержана. Одним ударом. Все пусковые шахты уничтожили, все, у Йемена больше нет возможности никаким образом делать то, что они делали до этого. Ну, оказалось, что аналитика провальная. Мягко говоря, не сошлись здесь карты. Израиль, наверное, всех своих заложников перебил вместе с Хамас и теперь выходит, пишет Брест. Я допускаю, что они, может, всех своих заложников давным-давно уже перебили, но вот не вместе с Хамас. Никакой Хамас, естественно, они не победили. Я думаю, что они даже приумножили Хамас своими действиями. Вот, а может быть, даже такой глобальный один большой Хамас. То, что там никакая победа не была одержана, это 100%. И поэтому заявление о том, что они сейчас вот прекращают активную фазу, выглядит очень странным. Потому что с чего бы вдруг взять это все и прекратить? Почему? Где хотя бы какая-то цель достигнутая? Вы что сделали? Вы просто стерли с лица земли огромное количество домов, убили бешеное количество людей, в основном мирных, женщин, детей, мужчин, стариков, без разницы, просто мирных. Для чего? Это все было к чему? И почему вы останавливаетесь тогда? Ну, как-то просто я не вижу здесь логики. А по поводу, значит, того, что Иран делает все в... тоже в своей определенной логике это все было предсказуемо, это правда. Мы все ждали давно каких-то шагов напрямую уже от Ирана. Вот мы их дождались, и единственное, с чем я не согласен здесь с нашим слушателем, который звонил, что это региональный конфликт, который не может ни во что больше перерасти. Он, конечно, может перерасти еще во что-то, но тут надо тоже отдавать себе отчет, что мы будем называть мировой войной. Мировая война — это когда... Сколько в ней участников будет? кто должен будет воевать в этой мировой войне? Что не обязательно же, что действительно весь мир делится там на определенные кусочки, которые друг с другом воюют. Это не так выглядит. Мировой войной просто называется конфликт, где задействовано огромное количество стран, большое, но не все. Поэтому надо будет посмотреть. Может быть, Третья мировая война, она как раз и будет происходить на Ближнем Востоке и из-за Ближнего Востока. Но то, что там явно все это идет в рост, а не на убыль, даже учитывая то, что Израиль на словах отказывается проводить дальше свою наземную сухопутную часть военной операции, какие-то там у них ножи были, я не помню, как это точно называлось. Даже это вообще цветочками кажется на фоне того, что происходит вокруг Йемена, Ирака и Ирана на данный момент. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Добрый вечер, это Руслан Красногорцев.
Ну, здравствуйте,
сейчас Руслан. Нам невозможно определить, это начало Третьей мировой войны или четвертое, как некоторые говорят, или нет. Для меня маркером будет применение ядерного оружия. Вторая мировая война закончилась применением ядерного оружия в августе 45-го. А я думаю, что Третья мировая продолжит, то есть начнется с применения ядерного оружия. Пока, если вот как это с моей стороны будет очень цинично звучать, но количество жертв даже не дотягивает до Вьетнамской войны, поэтому называть это Третьей мировой, да, конфликты идут по этому, по миру, но пока еще это рано говорить, что это Третья или не Третья мировая война.
Угу, понятно, спасибо, я согласен на самом деле, да точно пока никакая не Третья мировая война, это 100%, может быть где-то рядом, может опасно, но не Третья мировая. Арабы пока воевать не торопятся, пишет XMR. Так и американцы пока не торопятся воевать. Американцы вот в нынешнем своем состоянии по факту-то, ну, схавали, можно даже так сказать, все то, что произошло. У них заявление какое? Мы будем жаловаться. Мы будем жаловаться в ООН, мы протестуем, но и все. Не вышел президент и не сказал, мы объявляем тотальную войну. Нет, такого нет. Они сказали, наши вроде не пострадал никто. Американцы это схавали. Американцы, значит, тоже не торопятся воевать. Это, наверное, хорошо для мира, что американцы не торопятся воевать. Либо делают пока, думают. Пока, может, еще не решили, надо воевать или нет. Потому что я до бесконечности здесь ссылаюсь на американские выборы, ну а как по-другому? Тем более, что там Дональд Трамп начал свою победную поступь, уже выиграв так называемый кокус в одном из штатов. Я уже не помню в каком, но это не сильно важно. Обыграв ровно с теми цифрами, с которыми все и предсказывали всех своих конкурентов. И Ники Хейли, и Рона Де Сантиса обыграл вот ровно в там, 60 на 20 на 10. Вот примерно все то же самое. С тем самым отрывом. Дональд Трамп пошел, процессы запущены. Надо просто это уже тоже иметь в виду. И здесь надо американскому офису просто определиться, им выгоднее будет что? Им выгоднее будет побольше войн. Может быть, одна большая война, или им выгодно будет, наоборот, поменьше войн. На самом деле, вопрос не такой очевидный, как кажется на первый взгляд, потому что проблем у нынешнего президента много американского. На войну можно списать многие из них. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Приветствую. Георгий, Костя из Митина.
Здравствуйте,
Костя. А я вот с Русланом не согласен. Вот хотел бы поспорить. Угу. Смотрите, применение ядерного оружия. Вот мне кажется, чтобы применило ядерное оружие США по кому? По хуситам? Или мы применили ядерное оружие по Украине? Ну, как бы не срастается. А друг по другу? Ну, у нас нет прямого повода применять. Смотрите, мне кажется, сейчас развитие ситуации будет интересно. Если хуситы, допустим, затопят авианосец американский там в море, в Красном, вот это уже... Но тут, с другой стороны, появляется вопрос. А по кому американцы отвечать будут? То есть нету сейчас такого, если Вторая мировая, это Германия напала там на Францию, на Англию, на Советский Союз. Mm-hmm. А сейчас кто на кого нападает? Сейчас здесь тусовка такая непонятных там хуситов, здесь тусовка непонятных хохлов. И вот, ну, нету такого, чтобы две серьезные страны лоб в лоб пошли. Поэтому я не знаю, что будет за Третья мировая, но как бы пока она что-то не вырисовывается.
Угу. Но это действительно, спасибо большое, Константин, это действительно тоже особенность нашего времени. Лоб в лоб большие страны не ходят, все воюют через прокси с кем-то. Те же самые американцы, они вот воюют с нами через Украину. Иран воюет с американцами через Израиль, Израиль, точнее, воюет, это американская сторона, американцы воюют через Израиль, а Иран воюет через тот же самый Ливан, тех же самых хуситов йеменских, но не сталкивается лоб в лоб с американцами. Поэтому тоже, знаете, сегодня все ночью заволновались, потому что думали, что они будут атаковать, как раз Иран напрямую атакует объекты американские именно, а не их каких-то там подчиненных. Это вот именно стало поводом волноваться. Потому что в современном мире нам, у нас принято делать вид, как будто мы не понимаем, кто на самом деле воюет, за чей счет весь этот праздник войны. Вот мы так или иначе делаем вид, что мы не понимаем этого. Да, мы говорим о том, что Россия по факту воюет с НАТО, все военные заводы НАТО, все военная промышленность, все военные бюджеты НАТО сейчас направлены против нас в первую очередь. Да, руками украинцев, но деньги-то чьи и оружие чье? Неужели этого мало? Но мы все равно делаем вид, как будто НАТО так сбоку припеку. И НАТО, главное, тоже это устраивает. Такая же история с там, Израилем, с Йеменом, с Ливаном. Как будто ну, все понимают, что вот он, рядом Иран, который воду мутит, это на самом деле. И Соединенные Штаты, которые воду мутят через Израиль. Но Соединенные Штаты и Иран только бросаются друг в друга всякими оскорблениями, привычными. Для их обычной риторики. Но друг на дружку напрямую не идут. Такое вот у нас время. Может быть, что Третья мировая случится тогда, когда все откажутся от этой вот странной политики не замечать, кто, где на самом деле торчат чьи уши. Может. Это может произойти в любой момент, потому что поводов уже все дали предостаточно. Уши уже везде торчат. Нужно только за эти уши схватить, вытащить и обвинить. Прям вот полноценно. Все через прокси, а мы сами. Ну, потому что с нами. Потому что с нами воюют через прокси. А так, да, мы, так мы сами, это правда. Вот мы такие в этом смысле несовременные. Так, либо американцы свой американский флот в Бахрейне пока топливом заправляют, бургерами загружают, чтобы в перспективе выдвинуться куда-то на бомбежке. Пентагон ведь не электричка, чтобы уведомлять вас о четком расписании и следовать по нему. Факт, абсолютно точно, не электричка. Так, Россия воюет напрямую, на Украине гибнут наши граждане. Да, но с нами воюют не напрямую. С нами воюют не напрямую. Вот если мы начнем воевать с американцами через мексиканцев, тогда будем говорить, что мы тоже участвуем в этой прокси-истории. Боюсь, что мы пока еще недостаточно поднаторели, что ли, в этом методе. Нам есть куда стремиться, есть чему учиться. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 16 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, заходим туда, обязательно жмем лайки, залетаем в чат, переписываемся, общаемся друг с другом, лайки надо ставить, давайте все лайки, как там с лайками? Сейчас вот давайте, отчет запросил я. Ждем отчет по лайкам. Вообще плохо? Вообще, мне говорят, у него аж глаза на лоб вылезли. Как будто маркером прям там глаза, знаете, подрисовали. Такое было ощущение. Да ну-ка быстро. Зашли и поставили лайки, это что такое вообще? Не-не-не-не, не хочу лайки, пишет лимузин. Так, электрошока лимузину, пожалуйста. Выдайте лимузину электрошока. Да, да, срочно. Срочно лимузину электрошока. В общем, давайте, народ. Подтягиваемся. Ну, как-то несерьезно. Интересное сообщение вот Света прислала. В Первой мировой стороны активно применяли химическое оружие, а во Второй мировой уже почти не использовали, все боялись применять. Возможно, с ядерным оружием. В конце Второй мировой то же самое, и все боятся применять его в наши дни. Это как наблюдение. Интересно. Но я думаю, что дело в том, что химическое оружие применялось сильно чаще, сильно больше, чем ядерное. Поэтому ядерное оружие еще не успели достаточно испугаться. Пока боюсь, что нет. Но как мысль интересная. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Виктор Михайлович.
Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Вот знаете, я одним глазом смотрю программу 60 минут и вас слушаю. Вот сейчас только что по этой программе Попов заявил, американцы утроили закупку урана в России, удвоили нефть закупку. Какая-то странная война идет. Американцы наускивают на нашу страну всю Европу, снабжают их деньгами, помогают с оружием и так далее. А мы как-то все это думаем, как будто не замечаем ничего. Это в понятие войны не входит, а входит непонятно во что.
И, да, но мы с ними не воюем.
Специалисты говорят непонятные вещи тоже. Почему штурмуют города, хотя их можно брать в обход, опыт Советского Союза громадный? Это не я, это военные говорят. Посмотрите на их сайты. Что происходит, нам многим непонятно. Какие-то политические мотивы, которые нам всем непонятны.
А что непонятного здесь? Спасибо. Мы не воюем с американцами. Еще не поняли, что ли? Я же ровно об этом и говорю. Мы с американцами не воюем. Теперь посмотрите на это с другой стороны. Американцы всему миру рассказывают о том, что Россия — это самое большое зло на свете. Вводят гигантское количество санкций против России. Стараются задушить экономически, сделать так, чтобы у России закончились деньги, но параллельно с этим покупают у нас рекордное количество урана. Можно же и с другой стороны на это тоже посмотреть. Вот в том-то и дело, я говорю, это особенность нашего времени. Мы привыкли мыслить о войне, как о войне прошлого. Потому что, это логично, мы видели только те войны, мы только их могли изучать, мы только о них знаем что-то. А сейчас идет нечто новое, совершенно новое, не похожее на старые. Это вот такая, по факту, уже давно мировая война, но она тихая. Где-то, да, где-то прорываются пушки и стреляют, и умирают люди. А где-то война идет на уровне экономик, но война очень активная. Мировая, да. И при этом все равно у каждого из участников есть какие-то вещи, которые нужны второй стороне. И они все с удовольствием продают и покупают. Я вам больше скажу. А как насчет, знаете, вот есть всякие чипы, которые нужно встраивать на основе которых делаются современное умное оружие. Ракеты, танки, самолеты, да все что угодно. Вот как вы думаете, американцы продают нам эти чипы? Ответ – да. И продают очень активно. Продают бешеными партиями, гигантскими партиями. Продают нашим конторам, которые работают на Министерство обороны. Это тоже есть. Вот такой вот парадокс, с одной стороны, или новая нормальность, к которой нужно привыкнуть. Я за второй вариант. Это не парадокс, это новая нормальность. Никто не готов рушить все, что... Вот у нас сложился глобальный мир. Глобализация шагнула по планете, огромное количество стран в этих процессах участвовало. Глобализация свершилась, на самом деле. Ровно поэтому у нас там везде одни и те же рестораны можно видеть, одни и те же бренды одежды, электронику, машины. Все пользуются и ездят на одном и том же. Это и есть та самая глобализация. Выстраивали ее в первую очередь американцы. И я думаю, что именно американцы меньше всех на свете хотят рушить то, что они строили десятилетиями. Это была их главная победа. Поэтому они будут торговать, они будут покупать, будут продавать огромное количество, в том числе и уран. Да. А мы, и мы тоже будем покупать и продавать. Вот так в такое время живем. Понимаете, да? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Здрасте.
Алло. Здравствуйте. Добрый. Максим, Москва.
Здравствуйте, Максим.
Добрый. Давайте вспомним. Мы же тоже, собственно говоря, вот там всякие Гондурас, Никарагуа, ИБ, как Леонид Ильич говорил. Мы тоже там мутили свои вещи какие-то. Но, тем не менее, мы же выстраивали какие-то отношения, как наш президент говорит, с партнерами со своими. Вот. И при этом никто не воевал. Ну да, но была холодная война. Они здесь какие-то там проекты мутили, а мы там Кубу... Давайте вспомним. Тоже же было.
Было. Вот.
Но мы не воевали при этом. Это всегда было и будет. Вот. Я так считаю. Это бизнес чистый. Я считаю, вот насчет там продажи урана, это чистый
бизнес. В том числе бизнес, да. И национальные интересы. И бизнес, и национальный интерес, да. Что значит в обход? Солдаты-то украинские останутся. Поясните, Александр, не понял, что вы имеете в виду, где они останутся? Тоже, да, такой вопрос? Может, и не останутся. Все остается все меньше и меньше. Точно новая война. Можно доставку беспилотников с Алиэкспресс прямо на передовую, причем сразу двум сторонам, пишет Василий. В том числе и это. Ну, это, да, это особенность прогресса просто. Ну, в том числе и это тоже происходит. Так, там разные политологи, в том числе и обитатели 60 минут, говорят, что глобализации капец. Пока нет. Пока нет, пока не капец. Многие стремятся к этому, но меньше всего к этому стремятся, конечно, американцы. Пока, вот при данной власти. Некоторые об этом заявляют, типа республиканцев, что тоже надо как-то сосредоточиться на себе. Но нынешняя власть не стремится уничтожать глобальный мир, который они, собственно, и выстраивали. Ну, мы, может быть, как-то и пытаемся. Но, с другой стороны, я бы не сказал, что глобализации конец. Я бы сказал, что просто есть глобализация американского формата, а есть глобализация формата другого. Ну, скажите, можете сказать, что БРИКС формата. Вот есть БРИКС, просто пытаются выстроить другие, параллельные американским процессы. И точно так же пользоваться всем одним и тем же, только в рамках стран БРИКС. Просто участников будет поставки этих всех товаров больше. Товаров, смыслов, я товаров в глобальном масштабе имею в виду. Я думаю, что это просто битва двух глобализаций. Наверное, даже и тяжело представить, как может выглядеть современный мир без вот этих вот глобальных процессов. Наверное, и не может. В том виде, в котором вот мы привыкли. С ООН, со всеми этими дипломатическими отношениями, с интернетом. Тяжело. Предыдущий слушатель 60 минут говорил про тактику взятия городов в обход. Что значит города в обход, солдат... А, города в обход, не знаю, что значит города в обход. Так, вводят американцы санкции против России или нет? Вводят, конечно, да, вводят. А параллельно покупают. То есть они вводят санкции для чего? Для того, чтобы чего-то у нас не было, и в первую очередь, чтобы у нас были проблемы с деньгами. Чтобы мы не могли что-то продавать. Ну и параллельно у нас покупают, поставляют нам, собственно, деньги. И все, и всех все устраивает. Вот так вот. Ха. Политика грязная штука, лицемерная. Представляете себе? Вот это открытие, да? 16 января у нас день исторический. До нас доперло. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч, добрый.
Если не возражаете, про уран и чипы, вот проясню сейчас буквально там одну секунду. Смотрите. Значит, ну, задача Америки, как мы правильно, так сказать, тут сказали, что это, ну, если не война, то стремление максимально нас ослабить. И они это делают, вот, как раз вот продажа урана Америке, это вот из разряда ослабления России. Вот это, ну, если так это вот. Не, если это, ну, скажем так, мягко, не недоразумение и не ошибка, да, вот. В общем, это крайне плохое действие. Единственное, что я, как бы сказать, ну, почему? Потому что, кроме России, заместить такое количество, так сказать, урана Америка ниоткуда не сможет. Это можно использовать как рычаг давления, как, может быть, какие-то плюшки за это получить. Возможно, конечно, что это уже сделано, да. И более того, урана мало на белом свете, а обогащать можем только мы. Понимаете, Америка, значит, закупая у нас урана всего лишь навсего на миллиард долларов в год, производит на нем валовый продукт, превышающий наш российский годовой продукт. А что совсем плохо, они еще на Украину поставляют этот уран уже в виде топлива. И украинские станции, которые, так сказать, двигают локомотивы там и так далее с войсками, они, так сказать, способствуют, ну, успешности действий украинской армии против нас. То есть мы своими руками снабжаем врага практически электроэнергией, если вот так вот совсем напрямую. То есть за смешные деньги, за миллиард всего в год, да, мы даем Америке возможность, так сказать, производить огромное количество, так сказать, продукции, в том числе и военного назначения. Вот. И плюс ко всему кормим Украину вот таким вот ураном топливом. Это что касается, так сказать, продажи урана. Поэтому, конечно, если бы можно было, его надо, конечно же, так сказать, не зря они его в три раза нарастили, потому что они чуют, что мы можем это дело прекратить. Они уже запас себе сделали, понимаете, очень большой, на несколько лет. Это касается, значит, что уран, опять же, это частное мнение мое, оно никак очень неправильное. Что касается чипов, да, то топовые чипы, не продают они ни процессоры топовые, ни цифроаналоговые преобразователи, ни вот эти есть собранные компьютеры космического базирования, то есть которые вот в космосе используются, да, там такие одноплатные есть компьютеры, был даже целый скандал по этому поводу. Поэтому то, что нам надо, добывается с огромным трудом, через какие-то там, не знаю, там, через спецслужбы, через другие каналы, то есть, да, добываем, но с таким геморроем, что, в общем-то, очень большой, то есть очень жестко они это контролируют, значит, очень жестко.
Ну, вот смотрите, значит, по поводу урана, что, значит, они закупают, готовят, еще и на Украину поставляют, да, а мы на Украину, например, еще деньги поставляем, как вам такой вот вариант, за транзит до сих пор. А что, если это негласные правила? Вот, думали когда-нибудь об этом? Что вот это негласные правила игры? Мы, давайте, значит, пришло время нам и нашим интересам столкнуться, причем столкнуться на поле боя, и не только на поле боя, и на поле экономического боя, и на поле смыслового боя. На разных полях пришло время нам снова столкнуться. Но при этом и мы, и они стараемся действовать так, чтобы старый мир в том виде, в котором он плюс-минус существует последний век, не был разрушен окончательно. То есть мы вот сейчас немножечко, может, силой померяемся, и как-то расстановка этих самых сил, она изменится, но полностью все процессы рушить мы не будем, чтобы потом потомкам не пришлось их выстраивать заново. Неизвестно, к чему вот это разрушение может привести. Это просто похоже на правила игры. Мы можем возмущаться, мы можем обсуждать, мы можем прикидывать с точки зрения политики, с точки зрения экономики, с точки зрения военного дела, по-разному. Но в два почти уже года нашей специальной военной операции говорят нам именно о том, что некие негласные правила, я не знаю, можно назвать это джентльменским соглашением, да как угодно, но эти негласные правила, они существуют. Вот они есть, и все, главное, это имеют в виду, и им следуют. А по поводу чипов, я не знаю про космические, не космические, там какие-то такие чипы, я вот могу говорить про военные чипы, просто потому что там общался с людьми из этой сферы. Да, определенные сложности, конечно, есть. Это не зайти на интернет-сайт и заказать на любую сумму с доставкой через ДЭК. Это немножко не так работает. Но эти сложности, они не настолько большие, как вам кажется. И спецслужбы, вот прям, знаете, спецслужбы в том смысле, где агенты 007 Штирлицы повсюду, вот они, значит, там как-то через какие-то супер-пупер-каналы прогоняют все эти сделки, не участвуют в этом. Участвуют гражданские люди, очень даже гражданские. Гражданские с гражданскими и закупают в любом количестве нужные нам чипы. Через какие-то проставочные компании, через прослойки, да, но их там не безумное количество. Не так, что, знаете, наша компания, которая работает на Министерство обороны, идет к компании на каких-нибудь супердальних островах. Эта компания с островов идет на еще одни острова. Они перелетают в Китай, через Китай они летят в Монголию, из Монголии в Магнолию продавщица идет через специальную почту, передает это куда-нибудь в Мексику, из Мексики в Испанию, из Испании в Штаты, в Техас, там эти чипы, и вот по обратной. Нет, это не так, там не так много компаний. И отследить, на самом деле, большого ума не надо. Не надо быть спецагентом, чтобы отследить все вот эти вот логистические цепочки. Их просто не отслеживают. Когда надо будет, начнут отслеживать чуть поплотнее. Но просто вот сейчас плотнее за это не берутся. И все этим пользуются. Я тоже это скидываю на те самые правила ведения современной вот этой странной войны. То есть, да, есть сложности, но не такие, как вам кажется. Не сверхъестественные. И всех, главное, плюс-минус это устраивает. Нет такого, что в Министерстве обороны сидят, держатся за голову и думают, о, боже мой, как нам, у нас все не осталось, никаких чипов, у нас, значит, придется закупать все стиралки на свете, чтобы оттуда вынимать, а мы и так уже вроде их купили. Нет, никто за голову не держится. Все это, более того, может быть, держались за голову, решили проблему, это встало на поток. Сейчас это абсолютно рутинные процессы. Абсолютно. Люди ходят на работу к 8, в 6 уходят, или к 9, может быть. Ну, кто к 8, а кто и к 10 может прийти и опоздать, вполне возможно. Уходят в 6, у них есть обед, них есть корпоративы. Абсолютная рутина. Ну, абсолютно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Так я не попал. Вот попал. Добрый.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Тут про американский уран, который мы поставляем. Тут угу. Две стороны. Первое. Они дают разведданные ВСУ, включая космос. Спутникам все выдают. Они дают направление для удара по нашим войскам. Из поставляемого ими оружия погибают наши люди, включая гражданских и детей. Это так. Угу. Мы даем деньги на Украину. Совершенно верно, даем. А почему даем деньги? Чтобы не было гуманитарной катастрофы. Угу. И вот с американским ураном это. Вот мы провозгласили указом президента, что приоритет духовного над материальным. Спрашивают, а что мы тогда это провозглашаем, если мы этому принципу не следуем? Значит, вторая сторона. Если, вот вы правильно говорите о негласных правилах, а мы вынуждены ими руководствоваться, потому что если Америка тоже включит все рычаги, которые они могут включить в плане нашей экономики, то я думаю, что нам будет втройне трудно. И вряд ли мы так отделаемся теми последствиями, как мы сейчас выдержали первую или там вторую или десятую волну экономических санкций. Вот они две стороны. Но у нас в народе никогда не поймут, что мы собственными руками кормим врага, который пытается нас уничтожить. Хотя в то же время надо признать, что это суровая необходимость. Увы.
Угу. Спасибо. Спасибо. Ну, если вот так поставить вопрос, что мы кормим врага, не поймут, да, никто не поймет. Дело не у нас, не в нас с вами. В Соединенных Штатах Америки тоже не поймут. И, я не знаю, где-нибудь в Австралии не поймут. На Сейшелах не поймут. Такой формулировки. Но при этом вы же поняли, что поставка денег за транзит на Украину, это предотвращение гуманитарной катастрофы. Правильно? А чем это как не... Чем это не кормежка врага? Я просто меняю формулировку, и уже звучит по-другому. Искусство возможного. Политика. Это главное правильно подобрать формулировку. Это звучит как-то двулично. Да, это звучит двулично. Но это такая область. Там не бывает все напрямик. Если действовать вот просто прямо, без каких-либо, значит, масок, хитростей, уловок, двойных игр, вот просто прямо. Американцы финансируют наших врагов. Что мы должны сделать? Мы должны уничтожить американцев, правильно? Расчехляем все оружие, какое у нас есть, с ядерными боеголовками. Сначала покрываем ковром ядерных ударов Украину, стираем ее с лица земли. Это выжженное поле, там не осталось ни одного человека. Потом посылаем все эти боеголовки в сторону Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, ну, куда-нибудь там, можно в Хьюстон еще залететь, например. Все, и стираем с лица земли Америку. А они в ответ делают все то же самое с нами. Вот это если напрямик действовать. Вот это честно, по крайней мере, и справедливо. Вы против нас, мы, значит, против вас. И все. Пролив имени Сталина делаем, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Можно и так, да. Можно и пролив. Вот делаем из Соединенных Штатов Америки Финляндию. Просто, просто море. Просто океан. Стираем с лица земли. А они нас. Это честно. Но так не работает. Можно до бесконечности возмущаться. Мы можем, да, можем там. Нам может это не нравится. Может, что-то не понимаем. У нас есть выбор. Мы либо должны осознать, что большая, серьезная геополитика на уровне таких стран, как Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, может быть, Китайская Народная Республика, что это дело тонкое, тяжелое, многогранное, многоступенчатое и глубокое по своим смыслам. Либо можем просто остаться и гундеть и возмущаться. Но мне кажется, что понять и постараться разобраться, прочувствовать, прощупать те самые правила. Это интересней, потому что как только ты поймешь, разберешься, прощупаешь, соответственно, тебе открываются окна возможностей. те самые пути для решения тех или иных задач, по которым и идут люди, которые принимают решения. Так просто глубже становится аналитика, которой можно заниматься хотя бы для самого себя, чтобы понимать, что вокруг происходит. Сидеть и гундеть – это вообще очень легко. Сидеть, гундеть – я обожаю сидеть, гундеть. Это суперлегкое дело. Вот Осипов не даст соврать, а чемпион мира – посидеть и гундеть. Ну, кто может лучше, чем я сидеть, гундеть? Выпендриваться, зудеть. О, это вот вообще прям мое-мое. Но здесь это бесполезно. Это всегда бесполезно. А разобраться, мне кажется, интересней. Да, да, вот, бывает по-разному. Но тем не менее, мы им уран, они нам чипы. Это до сих пор существует. Еще деньги за транзит газа на Украину. Я вам больше скажу, а как насчет, они нас из всех спортивных соревнований, мы продолжаем платить взносы в УЕФА. Вот такое вот вам как вариант. Меня это устраивает, меня это не устраивает. Меня много чего из этого не устраивает. Я не принимаю решений, как и вы. Не все, я думаю, из тех, кто нас слушает, не принимает решения, но многие. Наш удел сидеть, пытаться разобраться, проанализировать ситуацию, чтобы хотя бы для самих себя просчитать несколько шагов вперед на будущее. Вот что мы с вами можем делать. При таких правилах война никогда не заканчивается. Война вообще в принципе не заканчивается никогда. Мир безостановочно воюет на протяжении всей своей истории. Но отдельные сражения, которые мы привыкли называть даже какими-то названиями, типа Первой мировой войны, Крымской войной, Второй мировой войной, они заканчиваются. Меняются расстановки сил. Но так, конечно, война не заканчивается никогда. И большие страны, глобальные, у которых большая экономика, у которых есть желание расти, и у которых есть политические амбиции, они будут противниками всегда. Так было, так есть, так будет. Это же тоже абсолютная норма. Виталий говорит, что он про СВО. Вот с СВО вы ошибаетесь. Эта история заканчивается, у нее есть конец. И этот конец я даже вам могу предсказать. Это наша победа. Вот так вот все просто. СВО — это не тот случай. А вот противостояние между Россией и Америкой, я думаю, что мы все с вами хотим, чтобы оно скорее не заканчивалось, чем заканчивалось. Потому что конец здесь — это уничтожение одной из сторон, полнейшее. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 16 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, обязательно ставим лайки, только лайки ставим. Выровнялась ситуация? Посмотри, пожалуйста. Проверка. Обновляем данные. Выровнялось, но не сильно. Да, то есть еще есть куда расти. Давайте, товарищи, подключаемся. Немножко поднапряжемся, поставим лайки, да, все. Иначе бьет током. Если что, без обид. Без обид, но током бьет. Там есть чат, туда тоже можете залететь, пообщаться друг с другом на тему всего того, что мы здесь с вами обсуждаем. Есть у нас трансляция еще во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница его одно слово. Смотрю быстро пробки, потому что на телефоне мне показалось 7 баллов. Здесь на компьютере, да, тоже 7 баллов. Все-таки похуже стало, сильно похуже. Главное, это не прогнозировалось. Так, Кутузовский проспект, Можайка, которая перетекает в Кутузовский проспект, Бордовый, причем Бордовый, или это нет, подожди, что это? А, нет, это все-таки в область, мне показалось, что это в центр, нет, в область, Бордовый, он уже, знаете, откуда? Он уже от Поклонной горы Бордовый, причем вот и так продолжается практически до МКАДа, потому что там где-то авария. Судя по всему, ну, по крайней мере, на карте так написано. И вот какой-то восклицательный знак. А, нет, написано «перекрыто». Ну, ладно, не авария. Тогда просто перекрыли. Тогда все ясно. Соответственно, в районе этого перекрытия, на МКАДе, на Рублевке, там везде тоже бордовая. Наверное, сейчас нет смысла ехать туда. МКАД в районе Строгина, бордовый тоже. Я думаю, что это все взаимосвязанные истории. В центре у нас бордовое Садовое кольцо на севере. И там же Бульварное кольцо. Ну, кстати, оно бордовое, ну, это, я думаю, да, это все из-за перекрытий. Вот до, собственно, самых наших главных перекрываемых мест все бордовое. Туда, короче, на запад сейчас ехать бессмысленно абсолютно. Шоссе энтузиастов красный на выезд, естественно, безусловно. В районе Видного МКАД бордовый, имейте в виду, если вам туда. И в районе Химок тоже все очень плохо, там еще и авария. Где-то как раз вот на съезде с внешней стороны МКАД в сторону Химок авария. Удачи, товарищи. Удачи вам проехать. Воздвиженка просто, гражданин говорит, не едет. У Кремля пишет LGG, все перекрыто. Как только начнете вещать через Рутюб, буду ставить по 3 лайка, пишет стратегический инвестор. Зайдите во ВКонтакте, там поставьте. Рутюб не рабочая платформа просто. Мы на нем вещали. Мы старались, правда. Мы очень пытались, старались. Это бессмысленно. Во-первых, там никто не смотрит, открою вам секрет. Да, она мертвая. А во-вторых, она очень плохо ездит. Поэтому, если у вас претензии у нас по поводу того, что мы используем YouTube, такой весь из себя плохой, да, и западный, с чем я согласен, кстати говоря. Ну, альтернативы почти нет, кроме ВКонтакте. Там есть... Ну, там мы представлены. Там можете, главное, даже и поставить сердечко. Выходить в Клабхаус. Такое тоже, по-моему, было. В нашей истории. Некоторые пытались. Но он прожил 2 недели. Вот 2 недели мы и пытались в Клабхаус. Простой Валера, обсуждающий политику на кухне с Петровичем с автобазы, хочет простых решений и пролив Сталина. Таких много. Это правда. И я не осуждаю. Но я призываю копать поглубже. Так интересней. Но это мое мнение. Значит, по поводу пролива Сталина и про, значит, все вот эти договоренности, про специальную военную операцию. Давайте про Украину немножко поговорим. Прям вот про другие конфликты поговорили, про глобальную ситуацию поговорили. Теперь давайте поговорим про Украину. К слову о том, что вот кто-то нам говорил, что специальная военная операция такими темпами никогда не закончится. Значит, Владимир Путин, вот только что, это свежая история, заявил о провале контрнаступа и отметил, что если так будет продолжаться, то встанет вопрос об украинской государственности. Подчеркнув, что в зоне специальной военной операции инициатива находится у российских военных. По его словам, Киев отказался от переговоров с Москвой. Придурки, давно бы все закончилось. О, аж какая формулировка, интересная. Путин высказался о так называемой формуле мира Зеленского, назвав это запретительными требованиями для переговоров. Кроме того, он назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям в России, отметив, что такими шагами киевский режим пытается отвлечь внимание от провала на фронте, с чем я полностью согласен. Также он выразил благодарность людям, проживающим на приграничных территориях, подчеркнув, что Кабмин будет делать все для их поддержки. Ну вот, выделим отсюда самое интересное. Значит, самое интересное это формула мира Зеленского, которая, по мнению Путина, является всего лишь запретительными требованиями для переговоров. Вот и вся мир, вот и вся мирная формула. И что они отказываются от переговоров, хотя все бы уже давным-давно закончилось, если бы они согласились. Придурки. Параллельно с этим, значит, кто это? Ермак, по-моему, анонсировал вчера. В его стиле, у него надо отдать должное, у него есть почерк, он через эмоджи анонсирует те или иные вещи. Знаете, вот эти смайлики в соцсетях. Вот он через смайлики анонсировал некий огонь со стороны Швейцарии. Что-то будет прям огонь. Он там написал, смайликами это все обозначил. Флажочек Швейцарии и смайлик, значит, огонечка. Оказалось, что это большой форум по мирной инициативе, связанный с украинским конфликтом. Может, он египтянин, пишет Виталий Фили. Да-да-да, через смайлики. Это смешно. Мирный форум в Швейцарии по Украине. И главное, даже я уже видел, как некоторые люди, которые, знаете, такие, вроде во всем участвуют, но при этом ни к чему не имеют отношения, типа Илона Маска, поддержали прям эту инициативу и сказали, да, это классно. Что в этом классного и что в этом огненного, абсолютно не понимаю. Очередной какой-то форум, куда кто-то приедет наверняка, а кто-то 100% не приедет. большие люди там присутствовать, скорее всего, не будут, либо в каком-нибудь усеченном формате, в очередной раз скажут, что мы за все хорошее против всего плохого, и мы за то, чтобы Украина вышла победителем в этом конфликте, мы за какие-либо переговоры, но на условиях Украины. Ну, хорошо, ладно. Если это огонь, и если это единственное, чему вам приходится радоваться в ближайшее время, то я, в принципе, не против. И еще было интересное высказывание товарища Кулебы. Да, Дмитрий Кулеба, это министр иностранных дел Украины, порвал пространство информационное своим классным высказыванием. Он сказал, что если Запад перестанет поставлять Киеву оружие, Киев все равно не сдастся и будет воевать лопатами. Некоторые это переинтерпретировали и сказали, что, может быть, это такой своеобразный призыв все-таки передать побольше лопат киевскому режиму, чтобы им было чем воевать. Но, согласитесь, это совершенно иной уровень риторики. Когда год назад у них бывший уже министр обороны, пропавший из виду Резников, ездил по разным базам с громким названием, таким рок-н-ролльным названием «Рамштайн», с платочком, на котором был изображен самолет. Помните, вот он улыбался, все показывал, и всерьез обсуждали, что сейчас будут поставки этих самолетов, танки собирались с кошачьими названиями туда поставлять. И это был, ну, именно об этом шел разговор. Шел разговор о количестве поставляемого оружия. Сейчас идет речь о лопатах уже. Это вот, если мы вспомним, у нас СВО никогда не закончится. Ну да, уже хотят лопатами воевать. Американцы сказали, что денег давать больше не будем. Вопрос закрыли. Оружие, судя по всему, тоже давать не будут. Ну, получается, что СВО вполне себе, конец СВО проглядывается. Хотя некоторые западные издания делают заявление о том, что, может быть, конфликт продлится и весь 25-й год, в том числе. Тоже продляют. Вообще, это интересно. Вот эти прогнозы, я их очень люблю. Когда ты делаешь прогноз, типа, в 22-м году ты говоришь, он будет весь еще 23-й и 24-й. В 23-м году ты говоришь, он будет еще весь 24-й точно, и может быть 25-й. А в 24-м году начали говорить, что он точно будет уже 25-м, и подождите, мы еще только в январе обязательно будут говорить еще и про 26-й. То есть ты просто каждый год продляешь. Это, знаете, как подписка на Кинопоиск. Вот она у тебя автоматически продляется же в какой-то определенный момент, да, и у тебя снимаются там деньги, я не знаю, сколько, рублей 300, наверное, стоит эта подписка, вот у тебя эти 300 рублей каждую там, в зависимости от того, какая она у тебя по размеру еще эта подписка, ну, вот здесь, наверное, по 3 месяца, вот, и они каждые 3 месяца делают эти новые заявления, и, в принципе, ты можешь эту подписку в любой момент оборвать, и больше деньги снимать не будут. И заявления больше не будут делаться, если вдруг специальная военная операция остановится на том или ином месте. Победы России на той или иной точке. Вот и, собственно, отсюда эти заявления. Кудесники, астрологи, счетоводы из ток-шоу с «Россией-1» говорили, что СВО кончится в марте 23-го. Все огромное количество таких заявлений делали. Хочу у вас узнать. Давайте кудесники, астрологи, счетоводы из шоу «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». По всем имеющимся данным, по обновлениям, которые сыпятся на нас каждый день, учитывая историю с высказываниями Путина про мирную формулу Зеленского, учитывая форум, который должен будет пройти в Швейцарии, учитывая все высказывания западных политиков, Урсула фон дер Ляйен, которая говорит, уже заявляет о провале России, с чего мы тоже начинали, она же уже говорит, все, Россия на самом деле уже провалилась. Они рассчитывали совершенно на другое. Как вам кажется, конец близок или нет? Куда мы все движемся? Слушаю вас. Здравствуйте. 7373-94-8. Это звонки в прямой эфир. Добрый.
Алло.
Добрый. Здравствуйте.
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 Сегодня в 3 часа в «Умных парнях» ведущий, я забыла, как его фамилия,
да,
сказал, Евгения что Волгина, наши ворованные денежки уже начали передавать Украине.
Угу. Угу. Ну, пока не начали. Пока не начали. Но хотят. Но хотят. Ну, ладно. Ведущий из программы «Умные парни» Евгения Волгина вряд ли так сказал. Наверное, гость имелся в виду все-таки. Хорошо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Вы знаете, вот что касается астрологов и всех прочих чародеев. Была программа с известным математиком из Афганистана, Сейдик, если я не ошибаюсь, его фамилия, тот на доступном ему русском языке, коль скоро он обучался здесь, он имеет представление об этом языке, нарисовал очень интересный исход конфликта. А именно, Украина будет раздираема всячески на юридических уровнях всевозможных с 24 по 29 год. А именно, он сказал, что Соединенные Штаты в лице каких-либо уполномоченных лиц представят счет Украине и всей политике Зеленского. Вот это путешествие по земному шару в зеленой футболке поимеет свой естественный, скажем, с точки зрения американской психологии, выход. А именно, обратите внимание, ленд-лиз. В моей жизни я не видел это слово написано, вернее, два слова, ленд-лиз. И совсем недавно, лет 10 назад, я обратил внимание, что ленд – это не ленд, это не земля, а это, как это называется, предоставлять возможность, предоставлять аренду, да, и лиз, в том числе, в общем, туда и сюда. Мы сделали что-то для вас, а теперь будьте любезны, побудьте в нашем рабстве, да, как в Ветхом Завете, 7 лет, например. Вот я слышал такую удивительную вещь, которая на самом деле мало удивительна, если посмотреть на то, что действительно на всю, в кавычках, политику Зеленского и тем более тактику, которую он использовал. Спасибо.
Mm-hmm, спасибо. Интересная точка зрения. Ну да, ленд-лиз действительно это никакого отношения к земле не имеет. Там земля через А пишется, а этот он через Е пишется, через английскую И. А это действительно, да, давать взаймы, грубо говоря, глагол такой. По поводу этой теории, что Украину в ближайшее будущее будут раздирать и счета и какие-то выдвигать. Но вот у меня здесь сомнения. Я такую теорию, конечно, принимаю как точку зрения, но у меня большие в этом смысле вопросы. Я думаю, что дешевле, проще и спокойней было бы идти по дороге «нет человека, нет проблемы». Ну, либо «нет страны, нет проблемы». Потому что, во-первых, Украина такая, такое замечательное место, с которых особо ничего и не поимеешь. Вот где сядешь, там и слезешь. Они тебя по-любому каким-нибудь образом да обманут. Такие вот просто ребята. Это раз. Два, если уж кто-то и будет в этих процессах участвовать, то это будет точно не Зеленский. Вот я уверен, что Зеленский до каких-либо после СВОшных моментов будет не жилец. Ну, ему просто не жить. Он слишком знаковую роль в этом во всем сыграл, слишком много на него поставили, слишком много на него можно будет повесить, и это на него повесят, и тем самым спишут целый ряд грехов. Зеленский не жилец. Ну, просто как показывает практика. А то, что они там будут каким-то образом им счета предоставлять. Ну, посмотрим. Посмотрим. Зависит от того, чем это все закончится. Так, а что еще США могут сделать? Сделали уже все, что могли, пишет Сергей. Не, ну почему? Они могут продолжать. Они могут продолжать поставлять деньги. Они могут продолжать спонсировать Украину тем или иным способом. И я думаю, что они бы это делали, главное, если бы не выборы. Мы бы с вами не увидели приостановки этих процессов, если бы не выборы. Вообще, с точки зрения того, когда это все началось, я имею в виду 22-й год, это очень интересный промежуток времени. Это половина срока для Байдена. То есть у тебя еще целая половина впереди. У тебя вроде как и есть запас по времени, если мы говорим с точки зрения Америки. Но и запас не безграничный. Это все-таки не в 20-м году началось. Вот если бы началась специальная военная операция, например, в 24-м году, то я думаю, что и не было такого впряжения со стороны Америки во весь этот конфликт. Но я думаю, что в 2024 году она не могла начаться. Ну, просто никак. Это по-любому должно было, вся эта заварушка должна была начаться раньше. Она там и началась. Вот так вот, когда оглядываешься назад, понимаешь, что вот такие вот временные истории с таймингом, они тоже неспроста здесь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, уберанархист, да.
Здравствуйте, уберанархист. Здравствуйте.
Смотрите, если позволите, я немножко с прошлой темы перекинуть в пророчество, вангование, во все то, что я люблю.
Давайте, да.
Значит, смотрите, в Болгарии есть снарядный заводик, и он уже последние 2 года перешел на работу в 2 смены, 7 тысяч человек увеличил на 10 тысяч человек, производит снаряды для Украины. Он производит их из металла, который поставляется из России. Если перестать поставлять металл, он станет в 24 часа. Поэтому ситуация, когда алмаз в попе у Ивлеевой нас бесит, и ветеранов СВО бесит, а снаряды, которые из нашего металла льют и они летят в этих ветеранов СВО, нас не бесит, это странная ситуация и странная военная операция. Вот. Но это все прекращается. Казус алмаза Ивлеевой, он прекрасен. Он показывает, что то, о чем вы в прошлом части говорили, договоренности, нащупывание новых красных линий и всего этого, нет. Этого всего нет. И на самом деле дальше переходим к пророчествам. Алмаз Ивлеевой, он теперь будет ставлен всем. Вот. И все это безобразие прекратится. И поэтому в этом году, в 24-м, газ через Украину больше прокачиваться не будет. Это случится каким-то сказочным образом, но виноваты в этом будут украинцы однозначно. Вот, для того, чтобы Европу еще немножко подприжать, подзажать, плюс у Европы начались логистические проблемы с поставками из Китая и всего остального. Соответственно, производство Европы еще быстрее уезжают в Америку. Вот, Украину начинают не любить вся Европа. Если сейчас там Польша, Венгрия и сельхозстраны, то потом начнут все не любить уже, все вокруг. Но война на этом не кончится. Война будет, да, по моим пророчествам, до 29-го года. Поэтому эта война надолго, она тяжело, и будем еще кровушки много прольем. И они, и мы.
Хорошо, понял. Интересно, интересный прогноз от уберанархиста. Значит, в этом году прекратится поставки газа, потому что это будет, как я, ну, сейчас моя интерпретация, да, его слов по факту, потому что это, ну, во-первых, безобразие должно прекратиться. Это аналогия с камнем в заднице, понятно. То есть поставки газа — это такой же камень в заднице. Да, у кого-то это прекратится, и плюс это будет возможность сделать еще тяжелее Европе. Это, кстати говоря, неплохо. Это же такой получается козырь. Да, вы же вот там играете, когда в карты, вы же сразу с всех козырных карт не ходите, вы же их немножечко придерживаете, чтобы в нужный момент их применить. Так и здесь, вполне. Вполне допускаю. Значит, у них тоже будут портиться с Украиной отношения, но война продолжится до 29-го. По поводу портиться отношения будут дальше, это точно, абсолютно, здесь я согласен. По поводу сроков, я зарекся по срокам, честно говоря. Ну, когда все закончится, и главное, что считать этим концом, вот даже и пытаться не буду спрогнозировать. Уж больно много переменных. Нет такого математика, который сейчас мог бы это точно, абсолютно предсказать. Не существует этого человека. И, как показала практика, вообще ничего из подобных вещей никто не может предсказать. В основном все вот эти вот астрологи, значит, которые умеют предсказывать будущее, бьют мимо. Практически никто не угадал ничего за все эти 2 года. Ни с Украиной, ни с Израилем, ни с Йеменом, ни на Украине, ни у нас, ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Израиле, ни в Иране. Пока никто ничего не угадывает. Все как-то реагируют, работают вот прямо здесь, в моменте. На короткий промежуток можно дать прогноз. В остальном настолько в тартарары все летит по всему миру, что спрогнозировать это невозможно. Кроме Жириновского, пишет Даниэль. Да, Жириновский мог. Как показывает практика, но Жириновского, к сожалению, к большому, искренне это говорю, Жириновский уже не с нами. И больше не может с нами поделиться своими умопомрачительными прогнозами. Ну, у него не получается. Жириновский все четко сказал. Да, угадывал Жириновский. Ну, хотя бы, он хотя бы угадывал. То есть можно сказать, что он столько вариантов выдал, что какой-то там 10% оказались правдой, но у него-то хотя бы были 10%. У других даже 10% нет, понимаете? Давайте еще звоночек успею до новостей. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Георгий, это я, Андрей, по поводу темы.
Здравствуйте, Андрей, добрый.
Ну, я даже, ну, там, убер-анархист тоже вроде там что-то говорит там половина что-то правильно, а то, то что там по поводу, когда закончится, одному Богу, говорит, а когда закончится, не закончится, пишем, увидим. А по поводу этого Зеленского, ну, это точно, у него срок годности, срок легитимности заканчивается уже, считаю, в марте-то. Ну, он даже, может, даже в феврале свалить, и все. Uh-huh. А там что будет, то и будет. Там, скорее всего, будет Майдан, там, короче, гражданское. Там даже не будет ни Майдана, ничего. Там будут разборки между собой, там, партиями, ну, короче, между элитами больше. Считаю, даже ТЦК, вот это ВСУ, они же будут сегодня без подконтроля, они тоже будут там чутить, там, и направо-налево там людей будет тоже убивать, там такой разбой начнется. Ну, я вам еще раньше говорил, что будет такое веселье, я вам говорю.
Ну, подождем веселье, да, подождем, повеселимся, видимо, все вместе. Но по поводу того, что у него срок легитимности, он свалит, он не свалит. Сваливать могут с нашей стороны. Вот давайте вспомним Януковича. Вот мы же вытащили Януковича. Долго, кстати говоря, спорили, а для чего мы вообще это сделали? Кто-то говорил, потому что мы его сейчас прибережем, а потом это как раз тот наш самый козырь, и мы его пустим в бой, вот у нас будет тут вроде как легитимный президент и все дела, и мы как-то разыграем эту карту. Казалось, ничего подобного. Мы просто вытащили оттуда человека, и все. Он где-то припеваючи живет в России, не отсвечивает вообще. Пару раз выходил на связь за все это время, сделал пару банальных заявлений, и где-то там прекрасно себя чувствует. Никто его не видел, и никто про него не вспоминает. Но хотя бы одного такого Януковича, припомните мне, пожалуйста, в Соединенных Штатах Америки, чтобы тот жил, такой вот Янукович, хотя бы одного такого человека, которого они вытащили из подобной вот передряги, и который в Штатах, а не в земле. Ну вот у вас есть время, да, думаем про таких людей. У нас пока новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 16 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, идет у нас трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», заходим, залетаем в чат, ставим обязательно лайки, если вас не устраивает YouTube, пожалуйста, ВКонтакте, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово тоже у нас присутствует в доступе. Пожалуйста, заходите, там тоже есть трансляция. Итак, значит, смотрим, что вы тут наскребли по тем, кого вытянули. Вот, значит, Антон говорит «Гуайдо», «Обама мл». Это я вот не знаю, что «Обама-младший». «Обама-младший» — это кто? Обама-младший, не знаю, Гуайдо. Гуайдо не тот вариант просто. Гуайдо — это что-то, у кого не получилось. Это же Гуайдо — это же Тихановская. Вот Гуайдо — это Тихановская. Их и тогда сравнивали, и сейчас... Это те, у кого не получилось. Они просто плюнули, и все. Они... Не сработавшая карта. Тут и убирать этого человека. На него ничего не повесишь. С ним вместе никакие грешки не спишешь. Он просто не сработавший, ну и наплевать на него. Яценюк, алкаш Порошенко, Нарик Мишико. Нарик Мишико гниет в тюрьме. Яценюк, честно говоря, не знаю где, вот Яценюк, может быть, даже и подойдет. Потому что Яценюк был важной фигурой в схемах американских. Помните, да, как они там через Нуланд назначали как раз всех этих персонажей на позиции? Вот Яценюк был тогда, играл важную роль. Яценюк, может быть, даже и подходит. А алкаш Порошенко, подождите, он еще тоже все не сказал. И на него тоже мало что можно повесить. На него можно было бы повесить все то, что сейчас будут вешать на Зеленского. В этом смысле у Порошенко оберег в виде Зеленского. Он, может быть, ну, он не защитит от самого Зеленского в случае чего, но от американцев защищает. А Мишико гниет. Вот Виталий Филиппович пишет Лисенман. Вот Лисенман подходит, но тоже только отчасти. Лисенман это вот тот, значит, тот кореец с юга. Вот так вот, наверное, будет правильно сказать. Но Лисенмана когда вытянули-то американцы? Как там это, апрельские или какие-то, или октябрьские были? По-моему, апрельская революция это называлась в Южной Корее, когда он уже в который раз выиграл. Это уже все после Корейской войны, которая ничем не закончилась по факту, да, разграничение по той же линии соприкосновения, вся вот эта история. Он много раз потом выиграл там какое-то подобие выборов, хотя это тяжело было назвать выборами, по факту это был точно такой же диктатор, как и с северной стороны, но в итоге он, по-моему, какие-то выборы выиграл со 100% результатом, там поднимался бунт, и его вытянули оттуда в итоге. Но ему уже к тому моменту была целая куча лет. Он где-то на курортах на каких-то, то ли в Майами, то ли в Гавайи, на Гавайях где-то там умер. Но ему уже было очень много лет, и очень много воды с тех пор утекло. И я думаю, что это еще, знаете, один из первых. Америка тогда только начинала все эти процессы. Она только училась вот этому насаждению своих людей и так далее. Может быть, по неопытности еще защищали. Но Лисенман по факту подходит. Вот Виталий Филипп пишет тоже, пожалуйста. Был диктатором до 60-го года. Вот его свергли, уехал жить в Америку. На Гавайи. А, ну, значит, я правильно помню. Пехлеви еще вспоминает Виталий Фили. Угу. Глава МИДа Андрей Кон. Ну, вот Пехлеви может быть. Глава МИДа не того масштаба. Как и Яценюк, честно говоря. Просто он отчасти подходит, но масштаб не тот, фигуры. Ну, отчасти подходит. Ну, ладно. Давайте с вами. Мишико в рехабе. Он уже в рехабе? Он в рехабе. Он в тюреге. Может быть, это, конечно, грузинский рехаб. Может, по-грузински рехаб это что-то другое означает. Давайте с вами пойдем дальше. Закончим эфир попроще, как у нас это принято. Не всегда, честно говоря, но стараюсь. Стараюсь немножечко завершать на симпатичной, легкой ноте. Мы начали, на самом деле, сегодня с этого, с погоды, с того, что она очень сильно переменчива. Вот эта зима, она... Я уже, знаете, сколько раз услышал от разных людей, которые друг с другом не сговаривались, что абсолютно понятно, никакой конспирологии в этом нет, что эта зима, наверное, одна из самых зимних зим за последнее время. Такого количества снега, такое количество морозов не было давно. И вот в ЦИОМ 74% россиян заявили о любви к зиме. 43% описали идеальный зимний отдых, как катание на горных лыжах и санках, следует из опроса. Более трети предпочитают поездки к родственникам, друзьям. 34% выбрали бы отдых дома. Это что-то как-то у нас очень про Новый год. Но давайте не будем концентрироваться на отдыхе, будем концентрироваться на любви к зиме. 24%, всего лишь 24% россиян заявили, что им не нравится зима. Вопрос вот такой вот вам. Да, очень простой. Вот как вам зима? Особенно в этом году. Потому что я что-то как-то очень устал. Честно вам признаюсь. Уже просто нет никаких сил. Потому что погода туда-сюда скачет. Постоянная грязь. Невозможно помыть машину. Элементарно. Ну, это ж правда. Автомобилисты подтвердят. Нет никакого смысла. Потому что как только ты выйдешь с мойки, ты сразу же будешь с головы до ног весь в грязи. Ну, внутри только, если будет чисто. Но у меня внутри вроде как и так плюс-минус чисто. А внешне просто кошмар. Там зимние праздники все накрылись медным тазом из-за этого безумного мороза. По крайней мере, сильно это поменяло планы многих. на зимние праздники. Качели, вот пишет 506-й, с минус 20 до плюс 5, это отстой. Согласен. Вот больше всего этой зимой, конечно, напрягают вот именно эти качели. Короче говоря, в 74% россиян, которые любят зиму, или вы в 24%, которые зиму не любят. Там где-то еще потерялось пару процентов, но давайте не будем на это обращать внимание, это видно люди, которые любят осень, а, судя по всему, их всего, 2%. И главное, аргументируйте, за что любите, за что не любите. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Слушаю вас.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Георгий Москва.
Здравствуйте.
Георгий, здравствуйте. На самом деле не соглашусь с вами. Мне очень понравилась эта зима и очень нравится в данный момент. Потому что мы кратковременно, так скажем, пребывали в температуре минусовой, что характерно для температуры зимы, что было приятно, если честно. Со мной некоторые не согласятся, но... Согласен, что нужно поступательное некоторое движение в этом направлении, но некоторая передышка в минус один тоже очень отлично. А самое главное, я отмечу, вы говорите грязь. Если честно, по-моему, такое резкое снижение температуры и выпадение большого количества снега единовременно, наоборот, ее убирает. То есть сейчас, да, сейчас грязно, безусловно, но это нужно, чтобы чуть-чуть подтаяло. И предыдущий раз тоже так же было. Стало резко холодно. Довольно много снега выпало, что не давало каши на дороге и, в принципе, везде, что было приятно. Было везде белым-бело. Потом кратковременно стало чуть-чуть тепло, чтобы все стаяло, что, ну, было лишним, откровенно, там, в дворах, еще где-то. После чего было вот затишье холода тоже, что было приятно, не снега. И наледи не было. То есть было очень приятно в общем смысле. И сейчас тоже выпало много снега. Далась вот эта передышка в минус один, кто очень сильно страдал от морозов. Ну и дальше, насколько я знаю, будет тоже холодно, что тоже, в принципе, на мой взгляд, приятно.
Ну, в общем, вам нравится. Вам нравится.
Да. Такие резкие перепады, наверное, не очень хороши, но они дают насладиться всеми, так скажем, всем спектром зимы,
за вот это короткий правда,
промежуток
да.
времени, и не успеть устать от какого-то. Вот мы не успели устать от мороза и отстучать себе все зубы.
Правда, да. Это интересно, согласен. Спасибо. Вот то, что это что дает весь спектр, это правда. Вообще многие, я уже как-то говорил об этом, да, сходятся на том, что вот наличие всех времен года... У нас, ну, по крайней мере, в Москве так точно. Это наш огромный плюс. У нас есть и настоящая зима, и зима разная. У нас есть и настоящая разная осень. И такая красивая вот эта вот желто-оранжевая и грязная вот эта ноябрьская с переходом в плавным в зиму. У нас есть великолепная весна, значит, когда вся природа оживает. И лето жаркое по-настоящему. То есть мы можем с вами, вот, будучи в одном городе, пожить в абсолютно разных городах. По факту. Потому что Москва летом, Москва зимой, мне кажется, две большие разницы. Это сильно, сильно отличается твое времяпрепровождение в этом городе. Проспектор согласен. Но, честно говоря, по поводу того, что вот мне как-то стабильность нравится больше. Причем не только в зиме или в лете. Вот когда у тебя просто постоянно холодно, как-то прогнозируется все полегче, понимаете? У тебя уже точно нету постоянной этой грязи. У тебя действительно все замерзает. Когда минус 20, не грязно на улице. Даже то, что солью посыпят, оно не успевает нормально растаять. Оно все превращается тоже в какое-то подобие... снега. А вот как раз, когда безумные эти постоянные перепады, вот тут вот, да, тут появляется грязь. И ты не успевает ничего нормально замерзнуть, снова грязно. Вот это вот надоедает. У природы нет плохой погоды, всякая погода, благодать, пишет Владимир Бонд. Чушь собачья, на мой взгляд, вообще не согласен с этим заявлением. Я на скидку могу очень много плохих вариантов погоды вам в качестве примера предоставить. Зима норм, особенно в Джиде или Риаде. Лучше зимы у меня пока не было. Понятно. Да, спасибо, Виталий Филин. Ненавижу зиму, искренне не понимаю людей, которым все это нравится. Любое время года приятнее зимы. Любое, пишет Фрукт. Кроме осени, может быть. Вот поздней особенно. Позднюю осень тоже не люблю. Она очень грязная и грустная. Вот поздняя осень тоже. Осень — это смерть. Вот причем процесс умирания. Вот зима это уже когда все, зима это уже погребение, да, то есть уже все, всех похоронили, все, уже все мертво. А вот осенью все умирает. Вот этот процесс мне не нравится. Золотая осень хороша. Золотая, да, не лучшая, но неплохо. В Исландии очень плохая погода, плюс 15 и дождь весь год, пишет LGG. Особенно раздражает одеваться как капуста, иначе мерзнешь, пишет. На, еще по-разному. То есть у тебя бывает, вот ты сегодня вышел в теплом пуховике, вот в самом твоем теплом пуховике, а на следующий день ты выходишь в этом же пуховике, а там уже плюс 2, а не минус 20. И тебе уже жарко в этом пуховике, и тебе приходится что-нибудь полегче или какой-нибудь свитер не надевать под этот пуховик. Вот это тоже раздражает. Зато у нас 4 канонических времени года, не то, что на этих Мальдивах, пишет 506. Ну да, да, эх, Мальдивы. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
Смотрите, ну как человек, люблю зиму, в принципе, и другие времена года, но вот как сотрудник ЖКХ, конечно, от зимы немножко уже подустал. Так что вот такая история.
Да, это правда, это вот как раз приходится поработать в это время, называется.
Да, да, и мы вот допоздна задерживаемся, но работаем, пытаемся сделать то, что мы должны сделать.
И спасибо вам за это. И коллегам передайте обязательно. Лучшее время года – весна. Летом жарище и комары, осень – печаль, зима – смерть. Пишет Людмила, согласен. Весна – это самый кайф. Вот от конца марта, правда, только. И вот до мая весна великолепна абсолютно. Как бабки у подъезда про погоду, про давление и гипертонию давайте, пишет Максим Милотов. Мы вас ждем, Максим. Это вам оставили. Про весну согласен, особенно 20 числа апреля. Кроме осени, особенно ноября, темно, жижа, смесь помоев, воды и грязи, жуть. И ждешь декабря и первого снега, чтобы всю эту погонь прикрыл. Да, тут согласен. Лучшее время года – это отпуск, пишет Владимир. А я считаю, что, знаете, вот я к отпуску как отношусь? Мне кажется, что летом, например, отпуск брать и уезжать куда-то из Москвы – это вот прям глупость-глупость. Потому что лето или весной? Потому что лето и весна – это же лучшее время в нашем городе. Он прекрасен. У тебя веранды, у тебя фонтаны. Главное, знаете, вот, ну, сейчас там поменьше, да, в ту же самую Европу ездят. Но мне нравилось, когда вот в Европу едут летом, в какой-нибудь Рим, где плюс 40 летом, чтобы посмотреть на все то же самое и сфоткаться на фоне фонтана Треви. Ну, иди сфотографируйся на фоне фонтана в Москве. Здесь комфортней. И фонтаны тоже очень неплохие, местами даже ничем не хуже. Летом уезжать из Москвы, да, я считаю, что нецелесообразно. А вот продлить себе лето, вот это да, я так и делаю в последнее время. А так очень-очень люблю, когда в Москве тепло. И пицца в Москве есть вкусная, не хуже, вот именно, да. И пицца здесь уже тоже вкусная, и сидишь на веранде тоже, понимаете, ешь эту пиццу. Ну, просто, ну, великолепно. Эх, где ж ты, лето, где ты, родненькая? Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. О, доброе утро, все, я уже поплыл, вечер у нас сегодня, да. Добрый.
Алло.
Добрый.
Алло, да. Георгий, это я, опять Андрей.
Да, здравствуйте, Андрей.
Ну что, плохой погода, не бывает плохой погода, там мне нравится зима и лето, весна. Главное кайфовать от этого, это самое главное.
Ну вот это понятно, что главное, у меня что-то не получается. Научите как-нибудь меня от этого вот все кайфовать. Честно, я пытался найти вот какие-то свои точки, чтобы полюбить зиму. Сошелся в том, что у тебя есть повод немножечко там от гардероба, например, оттолкнуться. Ну, потому что зимой у тебя совершенно другой гардероб. У тебя другая обувь, другие там куртки носишь теплые, какие-то там свитер, не свитер. То есть можно вот как-то здесь с этим поиграться немножечко. Ну, это вот через шмотошничество мое. И все равно как-то, знаете, такое. Мне как-то, я уже лучше в летнем погоняю, в тепле, чем буду радоваться какому-нибудь новому свитеру. Но это я вот от самого себя сейчас. Это какие-то мои личные загоны. И низкопрофильная резина на авто, это кайф, пишет Джекпот. Да, да, вот диски нормальные летние. У всех же вот летом сильно лучше машины выглядят, чем зимой. Зимой почему-то у нас принято ездить на отстойных дисках. Тоже обращали внимание? На зимние диски, на зимние колеса практически никто не тратится. Я думаю, что 70% машин. И они все начинают выглядеть сильно хуже. Я эту проблему исправил, например, в этом году. И, кстати, это тоже вот в процессе моего этого прихода к любви зимы. У меня помогло. немножко. Да, я купил хорошие колеса себе на зиму, и вот тоже хоть на машину смотрю и радуюсь. Советую горные лыжи и коньки, полюбите зиму. Вот ненавижу коньки, и много раз пытался как-то полюбить лыжи, но, наверное, скорее не лыжи, а сноуборд, и понял, что это вообще не мой вид спорта, ни лыжи, ни сноуборд, не понимаю. Коньки — это кайф, пишет Виталий Фили. Да, особенно в Ряде, мы поняли вас, да, Виталий Фили. К слову, в Москве летом в сравнении с Италией, армяне рядом ходят почти как итальянцы. Вот именно. Вот и я о том же. Зачем вот в эту Италию ездили, непонятно. Летом тем более. Всю жизнь имею два комплекта колес на дисках на лето и зиму. Да, я тоже, но вот почему-то зимние очень часто оказывались хуже, чем летние. Но я вот этот пробел свой в этом году исправил. Обожаю золотую осень, время, когда листва еще на деревьях, но уже желтеет, и не жарко уже, и не холодно еще. Все равно грустно. Потому что ты уже начинаешь чувствовать, что вот эта вот зима грязная и холодная, она вот уже приближается. Она все вот уже тут прям рядом-рядом. Я, знаете, есть два периода одинаковых абсолютно. Это вот где-то начало октября и начало марта. С точки зрения погоды абсолютно идентичное, может, даже конец октября, абсолютно идентичное время. Но начало марта насколько же лучше воспринимается, чем конец октября? Потому что в марте вот у тебя ты видишь светлое будущее впереди, а в октябре все светлое, оно осталось позади. Но надеюсь, что у нас все светлое, только впереди, и вот туда и идем, товарищи. Это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, до завтра. Сейчас рубрика «Провиант». Всем счастливо.